18 часов и 5 минут в Москве сегодня вторника, это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43» программа, в которой по-прежнему два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва и Алексей Кузнецов, в запасе пребывающие или в отставке, я не знаю, я еще не решил.
В запасе.
Обсуждают различные сюжеты отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. И вы будете смеяться, в прошлый раз мы отмечали полуюбилейную дату педагогической деятельности Леонида Александровича, и опять на нашей улице праздник. Теперь праздник действительно прям вот программы. У нас сегодня, Леонид, 150-я передача. Не думал, не гадал он, что называется, да. А вот незаметненько
проскрипели. Сколько-то продержались, да.
Сколько-то, 150 передач, это совсем немало, я тебе хочу сказать. Не рекорд, конечно, но уже в хорошей такой нормальной лиге профессиональной выступаем. Сегодня третья часть нашего цикла, посвященная внутренней политике Александра III. Мы назвали ее так, как традиционно ее раньше принято было называть В советское время, ну и в первые постсоветские годы тоже продолжалась эта как бы линия контрреформы Александра III. Мы берем несколько шире, не только о том, что буквально входит в понятие контрреформы, тем более, что и оно сегодня оспаривается некоторыми историками, а вообще говорим о внутренней политике Александра III. И если в первой передаче в основном шла речь о, так сказать, своеобразном портрете этого человека и его окружения, то в прошлый раз начали говорить уже о конкретно тех изменениях, которые были предприняты. В частности, довольно много места мы уделили образовательным контрреформам. И даже вот в чате был запрос сделать отдельную передачу об образовании второй половины XIX века. Потому что люди вот сталкиваются, мне, например, написал один из наших слушателей, я был так удивлен, какой-то документ он раскопал и встретил термин «высшее начальное училище».
Вот как мы это упоминали.
Да, совершенно верно. Вот мы упоминали, когда говорили о реформах Александра II, теперь о контрреформах. Может быть, подумаем.
Надо было Кадуевичу Абранию читать в детстве.
Подумаем, услышано ваше предложение, мы действительно его обдумаем. Может быть, собрать это все в кучу, чтобы было видно, что называется, таким вот обзорным взглядом, а не с разбиением по царствованию. Ну, а сегодня мы продолжаем разговор о контрреформах.
Да, мы говорили, в прошлый раз не только об образовании, но мы много говорили еще о печати и цензуре. И, собственно, это была даже более основная тема, чем образование. А сегодня мы продолжим разговор. И сегодня, первое, с чего мне хотелось начать, это разговор о судебной системе. И надо сказать, что вообще именно судебная реформа 64-го года вызывала в окружении Александра III появилось самое большое раздражение. И это, в общем, объяснимо. Можно привести две цифры. И, кстати, мне кажется, это очень актуально и сегодня, потому что сегодня тоже суды присяжных, за исключением там особого рода дел, чаще оправдывают, чем суды с традиционным составом. Смотрите, за 1977-1985 годы суды присяжных по так называемым делам о преступлениях, направленных против порядка управления, то есть, по сути дела, по политическим делам, вынесли 56% оправдательных приговоров. Для сравнения, Варшавский округ возьмем. Почему? Потому что там суд присяжных не вводился.
Конечно.
Так вот, там оправдательных приговоров 27%.
И все равно коронный суд более чем в четверти случаев выносит оправдательный.
Да. Конечно. Но потому что это все-таки была судебная система.
А не расправная.
Да, не расправная. Но все-таки контраст между этими двумя цифрами больше, чем в два раза. Чаще, чем в два раза, выносят оправдательный приговор суды присяжных, конечно, эта власть раздражала. И, кстати, особенно раздражался по этому поводу человек, который к судебным уставам имел самое прямое отношение. Он когда-то участвовал в их составлении, но, по-видимому, взгляды его сильно, изменились. Понятно, что речь идет о Константине Петровиче Победоносцеве. Он писал так. В российском государстве не может быть отдельных властей, независимых от центральной власти государственной. И фактически он предлагал просто судебные уставы Александра II отправить, ну, что называется, в помойку. Но надо сказать, что полностью вернуться к дореформенному суду, что, вероятно, устроило бы Победоносцева более всего, не удалось. Не удалось, потому что к этому времени уже сформировалась в стране юридическая корпорация. Не удалось, потому что и эта юридическая корпорация, и большая часть сановников была категорически против. Но все-таки некоторых уступок, ну, вот людям типа Победоносцева, консерваторам, скажем так, удалось добиться. Что именно? Ну, вот по судебному уставу 64-го года судьи, как известно, были несменяемы, можно было устранить от должности исключительно за уголовные преступления.
И причем только за тяжкие, да, вот мелочь не была
основной. Теперь? После 1985 года, не только за преступления, но за дисциплинарные проступки. Понимаете, вот тут как раз, мне кажется, важно показать, как можно представить это дело. Вот если бы мы с тобой сейчас, ну, что называется, писали бы советский учебник истории, мы бы этим и ограничились. Все, можно за дисциплинарные проступки. Оказывается, не все здесь так однозначно, потому что Катков, Михаил Никифорович и его единомышленники настаивали на том, чтобы за дисциплинарные проступки судьи отстранялись в административном порядке. По закону решено было иное. Да, можно судью отстранить за дисциплинарный проступок, но не в административном порядке, а только по решению специальной коллегии судейской. Коллегия должна была состоять из 13 сенаторов.
Ну, это сенатская коллегия, это не просто там набрать судей каких-то.
Нет, это высокопоставленные сановники. И, казалось бы, уж если это сенаторы, то есть люди, ну, как сказано в известной классической книге, лица, приближенные к императору, то они будут выносить угодные решения.
Ничего подобного.
Тоже ничуть не бывало. Ничуть не бывало. Вплоть до конца царствования Александра III, до 1994 года, за так называемый предосудительный образ действий были от должности уволены сколько судей? Двое. Угу. То есть, практического значения, будем говорить прямо, это не имело.
И я вполне допускаю, что эти двое действительно совершили нечто предосудительное.
Конечно. Но имеется в виду, что вот они были уволены не по суду, а по решению вот этой сенатской коллегии. Но, конечно, сказать, что это означало какой-то переворот в судебном порядке, нельзя.
Хотя на мозги, возможно, кому-то из судей на местах и капало. Сам факт, что это возможно.
Да, могли, так сказать... Это скорее могло угрожать, чем быть практическим делом. Значит, здесь, вот в этой части, судебная контрреформа не удалась. Через два года, в 87-м году, другое наступление на судебную реформу, более серьезное, ограничена гласность судпроизводства. Каким образом? Значит, отныне, если министр юстиции посчитает, дальше цитата, что публичное рассмотрение дела не должно быть допущено в интересах ограждения достоинства государственной власти, тогда дело можно рассматривать при закрытых дверях. Кроме того, председатели суда получили право запрещать доступ в судебные заседания не только по таким делам, а вообще молодежи, вот лицам моложе 21 года. И отдельно другая категория. Студентам. Понятно, что эти категории пересекаются, но не полностью, потому что
студенты бывали и старше.
Значительно старше 21 года, но студентам тоже. В том же году, значит, это 87-й год, повышен имущественный ценз для присяжных заседателей. Мы знаем, что присяжные заседатели набирали публику самую разную.
Подавляющее большинство крестьян.
Да, но вот теперь в столицах вместо прежнего ценза 500-рублевого ценз составил 1000.
Имеется в виду сумма обладаемой недвижимой собственностью.
Или платимого налога.
Или платимого налога, если это предприниматель. Да.
В прочих местностях, кроме столиц, с 200 рублей ценз повысился до 400, а в крупных городах, ну, не в Петербурге, не в Москве, сказано, не в столицах, но в городах с населением выше 100 тысяч человек, 600 рублей. И это, конечно, по кому било? Нет, не по крестьянам. Это било по городской интеллигенции, которую тем самым от участия в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя отстраняли. С крестьянами наоборот. Дело в том, что вот как раз ценз по недвижимости, ценз для владельцев земли, ну, ценз недвижимости может быть не только по земле,
нет, там, конечно.
Может быть, какое-нибудь торговое заведение. Но вот если брать землю, то прежний ценз для присяжных составлял 100 десятин, а теперь 10-20. Иначе говоря, как раз открывается доступ в присяжные крестьянам, ну, более-менее зажиточным, но не очень грамотным. И, естественно, по расчетам властей, консервативно настроенным. С другой стороны, введен ценз грамотности. Что это значит? Нет, это не значит, что человек должен обладать каким-то образованием.
Нет, уметь читать, писать.
Читать и писать по-русски. Дело в том, что, видимо, попадали в присяжные представители национальных меньшинств, или как тогда это называлось, инородцев, которые, в общем, оказывались не способны, так сказать, не воспринять адекватно ни то, что происходило, ни сам главное сформулировать.
Но дело в том, что до этого норма была такой, что минимальная грамотность требовалась только от одного человека, от старшины присяжных.
Да, теперь
все
от
остальные
всех,
могли быть вообще
теперь от всех и не только говорить, но именно читать. Писать – нет, а вот читать – да. Еще проходит несколько лет, наступает 89-й.
Ну, прости, что перебиваю.
Да.
Мне кажется, это как раз мера разумная.
Разумная.
Потому что присяжные иногда должны были оценивать в том числе так сказать,
мера
документы.
Мера разумная, но тоже она, тем не менее, воспринималась как...
Репрессивная, я понимаю.
Репрессивная, консервативная, да. Но вот что касается ценза грамотности, да, конечно. И, наконец, в 89-м году...
Самый удар. Да.
Да, дела о преступлениях против порядка управления изымаются вовсе из ведения судов присяжных и передаются судебным палатам. Там профессиональные судьи, там никаких присяжных нет.
Там есть так называемые сословные представители, 4 человека, но это люди прикормленные.
Да, ну, я имею в виду, что там гораздо легче оказать влияние.
Это то, что в советское время, вот помнишь, двух народных заседателей в советском суде, их называли кивалами. Вот эти сословные представители, по сути, как правило, те же кивалы.
Да. Ну, народные представители в советском суде были в районном, а уже в городском.
Да, нет, конечно.
Там же были 3 профессиональных судьи.
Нет, если по первой инстанции городской рассматривал, там народные заседатели. Первая инстанция всегда
кивала. А вот кассация. Ну, я попал в городской суд единственный раз в своей жизни именно там. Кассационный.
Апелляционный. Неважно.
Ну, или апелляционный. Да. Вот тут я должен признать свою малую грамотность, разницу между апелляцией и кассацией никак не мог усвоить. Вот. Но, надо сказать, что на этом вопрос о суде, он не исчерпывается, потому что есть еще одна проблема. Эта проблема называется земские начальники. Дело в том, что, как известно, судебная реформа имело одно очень важное изъятие. Ну, обычно, вот я опять же припоминаю советские учебники, там говорил, что из бессословности суда там было много изъятий.
Как недостаток это подавалось. Да.
Военные имели свои суды, но это нормально.
Они везде практически.
Конечно, военных судили всегда не на основании закона гражданского, а на основании воинского устава. Для священников, для духовенства были свои суды, были, но эти суды не судили по гражданским делам.
Конечно, исключительно
они
внутренние.
Судили по делам, так сказать, исключительно внутрицерковным.
Конечно.
Вот там, ну, типа кощунства или там нарушение какого-то устава внутрицерковного. Если батюшка, не приди Господь, что-то украл, то его судили гражданским судом.
Как в знаменитом анекдоте про плевак люди русские, помнишь?
Да?
Это, в общем-то, не суд, это такая дисциплинарная комиссия.
Ну да, ну, называлось это
называлось
духовным судом. Но было одно действительно изъятие большое, И действительно, это изъятие из принципа бессословности. Я имею в виду, конечно же, крестьянские волостные суды.
Да.
Волостной суд, как мы знаем, судил, ну, во-первых, не на основании общеимперских законов, а на основании местных обычаев. А во-вторых, это была единственная инстанция, ну, вернее так, сельский сход и за ним волостной суд. Вот это те две единственные инстанции, которые могли приговаривать к телесным наказаниям. Соответственно, крестьяне оказывались единственным сословием, которое могло приговариваться к телесным наказаниям, ну, кроме осужденных преступников, те уже там...
Каторжники, да.
Да, на каторге могли наказываться... И не только уже попавшие на каторгу, но осужденные к каторге.
Чтобы приговор вступил в законную силу, в деле Верзасульч это будет закавыки как раз.
Ну, с делом Верзасульч там вообще другая история.
Я имею в виду Боголюбова.
Конечно,
Наказание Боголюбова.
Я имею в виду Боголюбова. Там две проблемы. Во-первых, Боголюбов был еще подследственным.
Нет, там был суд, но приговор не вступил в законную силу. Решение суда было.
Да, но кроме того, он судился по политическому делу, там вообще не полагался. Угу. Только по уголовным делам осужденных можно было наказывать телесно. Но вернемся, однако, к волостным судам. Так вот, теперь, в 1989 году было принято положение о земских участковых начальниках.
Участковых?
Ну, от слова «участок» произносится «да как».
Я вполне допускаю, что до революции было не такое ударение. Да? Сейчас мы, конечно, скажем «участковых».
Конечно. Но до революции, по-моему, произносили участок. Именно в этом случае «участковые начальники». Да. Так вот, каждый уезд делился на 4-5 участков земских. К земству это не имеет никакого отношения. Вообще. Тут есть такой благонамеренный, но грустный анекдот. Когда представлялся Николаю II в 1904 году новый после гибели Плеве министр внутренних дел Святополк Мирский, то он в разговоре предупредил царя, он сказал: «Государь, только я прошу иметь в виду, я человек земский». И государь-император на это ответствовал.
Со свойственной ему проницательностью.
Да, и простотой душевной. Это хорошо, я тоже всегда...
Уважал
земских начальников.
Святополк Мирский не знал, что на это...
На это ничего ответить нельзя, может, только руками развести. Вот. Так вот, в каждый такой участок назначался земский начальник.
Именно назначался.
Назначался. Назначал его министр внутренних дел. Кто мог стать этим земским начальником? Это должен был быть местный, то есть из данного уезда, дворянин. Не просто дворянин, а обязательно землевладелец. У него должно было быть либо не менее 200 десятин земли. Ну, это по вот, категориям, которым пользуется... Наука историческая – это средний землевладелец. Вот от 100 до 500 десятин – это среднее землевладение.
Напомню, что десятина чуть больше гектара.
Одна и одна десятая. Mm-hmm. То есть, десятина относится к гектару как 11 десяти приблизительно. Либо, если у него земли нет или недостаточно земли, тогда у него мог быть имущественный ценз, тоже недвижимое обязательное имущество, на 7,5 тысяч рублей.
То есть, у него имение могло быть меньше, но на нем стоять фабрика, лесопилка,
какая-то лавка, склад, мельница, ну, мало ли. Кроме того, земский начальник должен был иметь высшее образование, по идее.
Высшее?
Да.
Университет?
Сейчас. Было исключение, которое, по сути дела, сводило это требование на нет.
Слушай, настолько мал был процент людей с высшим образованием.
Совершенно это сводилось на нет, сейчас я об этом скажу. Ага. Кроме того, такой человек должен был иметь опыт службы. Он должен был либо до этого 3 года прослужить мировым посредником, либо столько же мировым судьей, либо членом уездного по крестьянским делам присутствия. Но было исключение. Если на эту должность назначался бывший предводитель дворянства, то от него вообще никакого ценза не требовался. От него не требовалось ни образовательного ценза, ни имущественного. И ты правильно сказал, что где было их взять, этих людей с высшим образованием? И поскольку не хватало таких людей, то на практике разрешалось назначать участковыми начальниками, я буду так произносить.
Да, конечно, конечно.
Дворян даже с начальным образованием. Но тогда условия. Тогда имущественный ценз в два раза выше.
Ну, то есть, прогимназия искупается, да, так сказать, крупным земельным владением.
Земельным или каким-то иным недвижимым. С введением земских начальников ликвидировался мировой суд.
В уездах.
Не только в уездах. Значит, предложил этот проект еще в 86 году Дмитрий Андреевич Толстой, к тому времени уже бывший министром внутренних дел, но очень многие сановники были категорически против. Ну, вот был такой статс-секретарь Мансуров, он писал: «Отделение власти административной от власти судебной есть краеугольный камень всякого благоустроенного государства». Он был не одинок. Вот был такой министр просвещения, к тому времени уже бывший, в отставке находившийся, барон Николай. Так вот, он тоже писал, что если крестьян полностью подчинить земским начальникам, дворянам, то воспримут это крестьяне как восстановление полновластия помещиков и сочтут, что дело идет к восстановлению крепостного права. А тогда могут быть всякого рода неприятности.
Угу.
Были и другие опасения. Например, говорили, ну вот земскому начальнику дается власть совершенно бесконтрольная. Его действия обжалованию не подлежат. Или, если подлежат обжалованию, то в уездном съезде земских начальников, а это те же самые дворяне-помещики. И, в общем, так делать нельзя. Тогда Толстой свой проект смягчил. Он предложил передать земским начальникам не все функции мирового суда, а только некоторые. И пошел проект Государственный совет, и там его провалили благополучно, потому что поддержали его 13 членов Госсовета, а 39 высказались против. Но мы знаем, что Государственный совет – орган совещательный. И если во времена Александра II, так сказать, консервативное большинство Государственного совета проиграло меньшинству, потому что государь-император при обсуждении...
Преодолел их вот это, да, вот совещательное
вето. При обсуждении положения 19 февраля, так сказать, поддержал меньшинство, то теперь произошло вот что. Дело в том, что Толстой очень пугал Александра III тем, что если земских начальников не назначить, то уже в предстоящее лето непременно вспыхнут крестьянские бунты. И царь в итоге в январе 89 года вынес следующую резолюцию. «Желаю, чтобы мировые судьи в уездах были упразднены. Часть дел мировых судей может перейти к земским начальникам и в волостные суды, а меньшая часть, более важные дела, могли бы отойти к окружным судам». И в итоге, Лес, вот ты говоришь, в уездах. Нет, не только в уездах. Мировой суд вообще уничтожили почти везде. Он сохранился только в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, еще нескольких крупнейших городах.
Около 12 городов.
Да, а так, действительно, функции мирового суда в городе ушли в окружной суд, который, кстати, не будем забывать, оказался таким образом перегружен всякой лапшой, мелочью. А в уездах судебная власть действительно сосредоточила в руках земских начальников. Что такое земский начальник? Какими полномочиями он обладает? Например, он может в своем участке любого крестьянина на срок до 7 дней арестовать. Он может любого крестьянина в своем участке оштрафовать. Это не исключает сельских старост и, более того, волостных старшин и членов волостных судов. Он обладал правом отменять решение волостных судов.
То есть, волостные суды сохранили, но
волостные суды сохранились, но они оказались практически полностью подчинены земскому начальнику, потому что раньше было как? Крестьяне избирали на сельских сходах своих членов волостных правлений, волостных судов. А теперь нет. Теперь крестьяне выбрали, но это еще пока не член волостного суда, а только кандидат в эти члены. А вот утверждает их или отбирает из представленных крестьянами кандидатов как раз земские начальники. И таким образом крестьянское самоуправление, что волостной суд, что волостное правление, оказалось полностью земскому начальнику подчинено. И это означает, что фактически земский начальник смог приговаривать крестьян к телесному наказанию. Он делал это не сам.
А руками волостного суда.
Руками волостного управления, то есть, или волостного суда. То есть, вроде бы решение выпороть мужика приняли
свои же, такие, да, же мужики. Мужики, да.
Но все понимают, что фактически это решение земского начальника.
Давай прервемся. Давай, у нас привычная середина часа. И мы, как обычно, обращаем ваше внимание на существование нашего кормильца, нашего интернет-магазина «Дилетант Шоп». И у нас, я надеюсь, что у нас есть соответствующий постер. Мы предлагаем вам книгу, которую уже не раз обращали ваше внимание. Она вам достаточно хорошо известна и посвящена она одному из самых противоречивых, но в данном случае я имею в виду именно в нормальном, нейтральном смысле этого слова противоречивых. Это не эвфемизм, заменяющий там какую-то отрицательную оценку. Действительно, человек был соткан из противоречий, как и время, в которое он оказался руководителем страны. Я говорю о книге Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Очень фундаментальная, безусловно, субъективная. Там много материалов из личного архива семьи Хрущевых, каких-то воспоминаний, каких-то документов, не публиковавшихся, потому что они не вводились в научный оборот. Но, тем не менее, собственно, тем, кто не ищет в любой книге истины в последней инстанции, я думаю, этот взгляд будет чрезвычайно интересен.
Книга показалась чрезвычайно интересной.
Она прекрасна, на мой взгляд, на мой вкус, она прекрасно написана. Ну и потом для Нины Хрущевой это не только лично, вопрос, она, в общем, исследователь, что называется, и со стажем, и с репутацией, то есть в ее профессиональной квалификации сомневаться, мне кажется, не приходится. Возвращаемся к земским участковым начальникам, чую, за ними много еще чего есть.
Да, да. Ну, вот мы, когда начинали говорить о внутренней политике эпохи Александра III, я упоминал о том, что его, так сказать, конфидент постоянный, князь Мещерский, всячески высказывался в пользу телесных наказаний. И Дмитрий Андреевич Толстой, министр внутренних дел, полностью его единомышленник. Он пишет: «Опыт свидетельствует, что в деле крестьянского управления телесные наказания составляют часто весьма полезный, а в некоторых случаях единственно целесообразный способ воздействия на народ. Местные власти, хотя и не уполномочены к тому существующим узаконениями, нередко прибегают к этой мере, привлекая через посредство волостного начальства крестьян, виновных в ней повиновений и дерзости, к расправе волостного суда».
Все-таки не зря он был еще и министром народного просвещения в свое время. Чувствуется педагог незаурядный.
Да,
все
да.
Печется о воспитании контингента.
Понимаешь, вот об этом в свое время замечательно написал нежно мною любимый автор Александр Николаевич Энгельгардт в своей книге «Из деревни 12 писем».
Потрясающий совершенно текст.
Кто же о себе думает? Все о мужике пекутся. Вот мужицкое, так сказать, неразумие. Но дело в том, что действительно подчинение крестьян власти земских начальников нарушало вот этот принцип. Принцип, о котором мы только что говорили. Принцип отделения суда от управления. И это, конечно, очень усилило опеку над крестьянами, опеку правительственную и в то же время опеку, надо прямо сказать, дворянскую. Ну, вслед за земскими начальниками поговорим таки действительно о земстве.
Давай закончим с судом, потому что там еще две, как мне кажется, достаточно существенные вещи. Во-первых, была довольно заметно урезана компетенция суда присяжных. Не только за счет, хотя преимущественно за счет преступлений, которые могут быть отнесены так или иначе к политическим, но в принципе суд присяжных поджали. Принято считать, что около 12% дел сократилось их
компетенция. Ну так что-то ушло вот в эти судебные палаты.
И еще один мостик, который нам, безусловно, понадобится в этой передаче на будущее, что тут цепляются две политики – судебная и национальная. Во второй половине 80-х годов Министерство внутренних дел инициировало обсуждение вопроса, буквально вязав его адвокатским образованием, о ограничении количества нехристиан в адвокатуре.
Угу.
И получили самый разнообразный спектр мнений от предложения вообще Леша, запретить.
Только давай уточним. Именно не христиан или не православных?
Нет, не христиан. Но с этим получилось, ну, не знаю, можно ли сказать, что забавно. Совсем не забавно, конечно. Конечно, метили в евреев.
Ну, естественно, да. Но... Я почему задал вопрос? Потому что подумал, метили только в евреев или еще и в поляков.
Нет, что касается католиков и протестантов, здесь никаких ограничений не было.
Ну, протестантов-то понятно.
Да, но дело в том, что раздались обиженные голоса с Северного Кавказа. Видимо, никто даже не предполагал, но что уже такое, появились
уже
присяжные поверенные,
конечно,
мусульмане из числа тех, ну, богатых, так сказать, княжеских детей, кто закончил европейские университеты, вступил в российскую адвокатуру.
Могли закончить и российские университеты.
Ну, вот два случая, учились, которые я знаю, оба человека учились в Европе, да. И серия «А нас-то за что?» Да? И по реакции было видно, что про это действительно просто не подумали.
Не подумали.
Метили действительно в евреев.
Не подумали, потому что посчитали, что ну какие там из мусульман адвокаты.
И обсуждение было очень жаркое, но закончилось в результате тем, что было принято такая норма, что человек, пусть сколько бы он ни был помощником присяжного поверенного, то есть кандидатом на должность, угу, если он не христианин, то для того, чтобы стать полноценным адвокатом, нужно разрешение министра юстиции. До 1904 года, когда норма была отменена, ни одного такого разрешения дано не было. Известный тебе Оскар Осипович Грозенберг проходил в помощниках 14, по-моему, лет.
Ну, понятно. Ну, да, дело в том, что известное дело Бейлиса, оно было существенно позднее
1904 года. Да, 13-й год, конечно.
И там это уже не действовало. Но о национальной политике поговорим позже. Я боюсь, что сегодня мы даже не успеем это.
Но мы сегодня не заканчиваем. У нас еще планируется еще одна передача.
Сейчас мы должны поговорить о земстве. Дело в том, что было разработано одновременно с законом о земских начальниках, ну, так в Министерстве внутренних дел, новое земское положение, точнее, проект такого положения. Предполагалось вообще из землевладельческой курии всех недворян, то есть купцов, богатых мещан, которые вдруг землей владели, там представителей духовенства.
Иными словами, Лопахина, хотя «Вишневый сад» еще не написан, вот да, он же купил сад.
Да. Купил. Крестьян, кстати, которые, приобретя землю, могли там проходить по землевладельческой курии, всех исключить. Избирательный ценз для горожан существенно повысить, места в земствах предоставить без выборов, вообще без выборов, крупнейшим землевладельцам, представителям духовенства, но не всем и не по выборам, а тем, кого назначит местный архиерей. Ну и, наконец, чиновникам.
То есть вводилась просто определенная квота, и местная архиерея заполняла, да? Вот сколько, так сказать, положено. Да.
Угу. А нет, батюшка мог вполне избираться в земство, да, но это другой вопрос.
Вот за архиереем был записан условно 3 места.
Да, да, вот он их мог заполнить сам, конечно, по назначению. Причем в уездных земствах там одна норма, в губернских другая. Потому что там назначенные гласные должны были играть существенно большую роль. Кроме того, прежде, как было, вот собрались земцы на свое земское собрание, избрали из своей среды земскую управу. Теперь земские управы должны быть отменены. Вместо них должны появиться земские присутствия. Из кого они состоят? из предводителей дворянства и 3 членов, назначенных губернаторами.
Ну, раз присутствие, значит, уже фактически чиновники.
Да. И таким образом, во-первых, деятельность земства ставится под полный контроль губернских властей. И фактически, вообще, речь идет о ликвидации выборного земского самоуправления, о превращении его из органа самоуправления в орган бюрократический. То есть, ну, своего рода очередной рычаг государственной власти.
То есть, муниципальное собрание заменено ГБУ жилищник. Перевожу на современный реальность.
Но надо сказать, что этот проект вызвал тоже сошедший шквал возмущения. И практикой он так и не стал.
Слушай, ну вот интересно, что в правлении Александра Третьего несколько проектов вызывали вот такой шквал, и причем приходилось сдавать задом.
Этот шквал вызывался не только в среде общественности, но как вот,
в среде крупного чиновничества.
На примере судебной реформы и в среде крупных сановников, да, потому что, ну, скажем так, общественная жизнь не была еще убита. Не надо сравнивать охранительное царствование Александра Третьего, ну, скажем, с 30-ми годами 20 века. Это совсем разные вещи. В итоге этот проект переработан, и новое земское положение утверждено в 90-м году, летом 90-го года, в июне месяце. Действительно, землевладельческая курия становится полностью дворянской. А вот выборные земские управы сохранились. Правда, все их члены теперь должны были утверждаться, ну, в уездах губернаторами, в губерниях министром внутренних дел. Прежде утверждался таким образом только председатель земской управы, теперь все члены.
Не знаешь, насколько практика была репрессивной, как часто, так сказать...
Нет, ты знаешь, вот здесь статистики у меня нет.
Я просто, ну, я земством отдельно никогда не занимался, но я что-то вот не припомню.
Было.
Наверняка было, но...
Кроме того, было оговорено следующее. Вот это интересно. Правительство в исключительных случаях может включать в состав земских собраний лиц, пользующихся особым доверием в своей местности. То есть, те фигуры, которые губернатору или там правительству, в зависимости от уровня, если уезд губернатору, а если губерния, то правительству симпатичны. А вот идея просто крупным землевладельцам предоставить места без выбора, эта идея все-таки не прошла. Причем, знаешь, кто был против? Все тот же Константин Петрович.
Константин Петрович вообще был сложный человек.
Нет, тут как раз все просто. Вот тут как раз все просто. Ну, он не столько сложный человек, сколько он человек острого критического ума.
Он не попка, которая повторяет за хозяином, он не марионетка, у него было свое мнение.
Так вот, у него это мнение было вот на чем основано. Вообще, по этому поводу есть очень интересные работы по исследованию земства. Об этом еще Наталья Михайловна Перумова, замечательный историк советского времени, писала в своей книге о деятельности земств, что самыми независимыми и зачастую самыми либеральными в земствах оказывались самые богатые землевладельцы. У государства не было особых рычагов. Они не служили.
Вспомни Мунковского. Да? Чуть ли не самое либеральное земство своего времени, ну, да, Тверского?
Были люди побогаче.
Нет, побогаче, конечно, но он не бедный
человек. Он не бедный был человек. Но в данном случае речь идет о таких фигурах, как, например, два близнеца, братья Долгоруковы. Угу. Я их вообще, честно говоря, плохо различаю. И вот почему. Одного из них звали Павел Дмитриевич, другого Петр Дмитриевич. И поскольку в исторической литературе они всегда проходят с инициалами, то понять, о каком из них в данный момент идет речь, зачастую бывает совершенно невозможно. Но вот они были богатые люди, крупные землевладельцы, абсолютно.
Князья, я так понимаю, да?
Ну, Дмитрий Иванович Шаховской тоже был князь. Тут дело не в титуле, потому что Дмитрий Иванович, в общем, соперничать с ними даже близко по уровню состоятельности не мог. Князский титул к тому времени, кроме почета, уже мало что обеспечивал.
Ну да, князь Львов, вспомним.
Да и вообще были князья, которых еще...
Князь Мышкин.
Да, и были князья, которые и землю пахали. Такие князья тоже были.
Говорят, кто-то из потомков Пожарского чуть ли не лично пахал землю. Да. Ну,
вот. Но речь в данном случае не о титулованном дворянстве именно, а о богатых и потому независимых людях. Они не служат, у них собственные источники доходов, и на них, в общем, как считал Победоносцев, довольно трудно влиять. Что еще изменилось в организации земства? Губернаторы получили право в тех случаях, когда затронут государственный интерес, просто приостанавливать земские решения. Просто приостанавливать.
Не вступает, до выяснения.
Не вступает в силу.
Да. Неограниченное время. Да.
И, наконец, до сих пор, вот по земской реформе 64-го года, крестьяне избирали своих гласных. И в уездном земстве были крестьянские гласные, и в губернском земстве было, ну, меньше, но были крестьянские гласные. Теперь крестьяне избирают не гласных, а кандидатов в гласные. А уже дальше из них отбирает настоящих гласных местная администрация. Ну и к чему это приводит? А вот посмотрим. Значит, если мы возьмем начало 80-х годов, то в уездном земстве дворяне составляли 42%, а в 90-й год 55%, а в губернских собраниях, соответственно, 82% и 90%. А крестьян в уездных собраниях в начале 80-х годов был 37%, стал 31%. Падение, казалось бы, не принципиальное, но падение. А в губернских собраниях там их представительство сократилось с 7% до 2%. То есть, можно считать, что
их
просто сошло на нет. Ну, правда, надо сказать, что зачастую крестьяне в земство губернское и не стремились. Далеко, дорого, долго. Все-таки сессия губернского собрания идет, там недель две. Это надо в губернский город ехать. Там надо где-то жить, питаться за свой счет. Вот, помнишь, мы когда говорили о земской реформе, там кто-то из наших слушателей прислал отзыв, что я только сегодня понял, что земство обедает, это не про просителей.
Ну да.
Вот, так вот.
Земство обедает, это надо через окошко его разглядывать. Просители-то бросаются в глаза, а не на переднем плане, на улице.
Там не просители, Леша. Вот эти, те, которые сидят и ломоть хлеб жуют.
Это тоже члены земства?
В том-то и дело, что это крестьянские гласные.
Вот я это...
А вот наверху, над их головами, там свисает из окна ресторанная салфетка.
Да.
И вот там как раз дворянский гласный обедает. Вот он, контраст вот такой.
Вот что.
Да, мы с тобой об этом говорили, ты сейчас забыл просто.
Наверное.
Вот, так вот, в губернском земстве... Считай, вот эти вот лаптях с ломтем хлеба вместо обеда, они просто исчезли. Я говорю, не стремились крестьяне туда, потому что дорого это, жить там где-то надо. Это большая отлучка от хозяйства. И известно, что крестьяне вообще случалось посылали в земство гласными.
Самого никчемного человека.
Недоимщика.
Бобыля, да.
Какого? Недоимщика. Ты миру должен, вот иди в земство, сиди, отрабатывай.
Да.
Поэтому тут как раз... Удивляться тому, что в губернском земстве там до 2% все дошло, в общем, наверное, и не стоит. В то же время надо отметить, и вот это как раз говорит о том, что неодномерная эта вещь контрреформы, потому что не только полностью, так сказать, уничтожить самостоятельно земскую не удалось, но что важнее... не удалось преодолеть земскую оппозиционность. Наоборот, вот исследователи пишут, что именно в 90-е годы среди земского дворянства начинают доминировать антисословные тенденции. Казалось бы. Но именно в 90-е годы. Может быть, как раз потому, что, так сказать, сил действия порождают силу противодействия.
Слишком нарочито, да, уничтожают самостоятельные земства.
Ну, а вслед за земской реформой идет городская. Значит, чем в городской реформе были недовольны российские губернаторы? Ну, прежде всего, их раздражало участие в городском самоуправлении вот такой мелкой публике. Ну, вот если вспоминать дядю Геляя, то ящника Задаева, который, так сказать, настолько увлекся городскими делами, что ящичное свое мастерство забросил, его жена приходила к городскому голове Алексееву, падала ему в ноги, умоляла воздействовать на мужа, чтобы он все-таки не только городскими делами занимался, но и семью кормить.
Напомню, что Гилеровский не писатель, а журналист. Он описывает реальную ситуацию, это не вымышленный герой.
Не-не, Задаев – это абсолютно реальный герой.
А уж Алексеев тем более.
Нет, вот у Гилеровского как раз об этом визите жены к Алексееву ничего нет. Он рассказывает там...
Просто там, история этого ящичника.
Комичная история. Я как-то ее, по-моему, даже упоминал, когда вот этот Жадаев своим тенарком...
Упоминал, конечно.
Да, так сказать, заговорил о том, что там творится в охотном ряду. И все это было настолько, так сказать, смешно, что вся Москва гоготала. И в итоге за реконструкцию охотного ряда взялись. То он был мелкий ремесленник. У него, даже я не пойму, была ли собственная лавка. Или он, что называется...
В разнос торговал, ремонтировал.
Да, ну, вроде была там какая-то мелочная совершенно торговля. Так вот, как писал один из губернаторов, значит, участие в городских выборах владельцев мелкой недвижимой собственности, мелких торговцев, содержателей промышленных заведений, купеческих приказчиков, все это недопустимо, и их всех надо избирательных прав лишить. Вместе с тем, многие губернаторы считали, что нужно предоставить избирательные права квартиросъемщикам. Кто такие квартиросъемщики? Это люди, у которых собственной городской недвижимости нет, и они в доходных домах квартируют. А кто это такие? Во-первых, это чиновники.
Конечно.
Значит, многие чиновники, не будучи владельцами городской недвижимости, лишались избирательных прав.
Во-вторых... Люди свободных профессий.
Конечно. Врачи, адвокаты,
журналисты,
литераторы, профессора и тому подобное. И вот тут не получилось. В 1989 году, ну, на смену Дмитрию Андреевичу Толстому, умершему, приходит Иван Николаевич Дурново. Это, кстати, очень известная фамилия. Несколько министерских постов занимали представители этой фамилии.
Один из них предок нашего Алексея Дурново-Эховского. У нас вообще же на Эхо аристократия.
Я,
да,
понимаю,
Дурново,
да.
Нарышкин.
Да. Так вот...
Святополка Мирского не было, вроде не будет.
Я понимаю, да.
Да.
Ну, так вот, Иван Николаевич предложение предоставить избирательное право квартиросъемщикам отверг категорически. Он посчитал, что если это сделать, то деятельность городских дум будет направлена, дальше я цитирую, будет направлена на ложный путь увлечений как хозяйственного, так и политического свойства. И, конечно, он опасался не чиновников, как мы понимаем.
Он боялся, что больше, чем чиновников, придет вот этих людей.
Вот этих свободных профессий, которые либерально настроены. До сих пор от их влияния городские думы, в отличие от земств, свободны. И поэтому там никаким либеральным духом сроду не пахло.
Ну, профессора и адвокаты могли быть, потому что они могли быть квартировладельцами, конечно.
Довольно редко.
Редко, да.
Редко.
Адвокаты чаще...
Нужно не квартирой владеть, а нужно домом владеть.
Ну, как Федор Никитич Плевака, да.
Квартира в доходном доме – это не собственность. Это аренда.
Нет, я имею в виду, что могли владеть флигелем.
А, это другое дело, да.
Ну, вот... Квартира в доходном доме – аренда, конечно.
Конечно. И в итоге принимается новое городовое положение в 92-м году, через два года после земского. Значит, городское самоуправление поставлено в большую зависимость от администрации, чем прежде. Члены городских управ стали считаться состоящими на службе
по министерству
чиновниками,
внутренних дел.
А имущественный ценз резко повысился. Вот. Ну, самое характерное, в Москве и Петербурге право участвовать в городских выборах, не только становиться гласными, а вообще право участвовать в выборах.
Активно избирательно.
Потеряли даже купцы второй гильдии.
Ух ты.
Да. даже купцы второй гильдии. И в результате, вот, ну, иногда хочется детям задать этот вопрос, но понятно, что этого не делаешь, потому что это просто гадание будет на кофейной гуще. Ну, так подумать, а какая доля городских жителей в столицах, вот в Москве и Петербурге, обладала избирательным правом при выборах Думы? Оказывается, это 0,7%. 0,7%. То есть, будем говорить прямо, избирательное право на выборах городской Думы отчасти было фикцией. Конечно, речь идет не о проценте от горожан, а о проценте от городских жителей. Это принципиально разные вещи в то время, потому что, наверное, больше половины городских жителей юридически оставались крестьянами, были приписаны к своим деревням. И, кстати, вот эта публика, о которой Гелеровский пишет, что для них самой большой трагедией могла стать утеря паспорта. Потому что беспаспортных сразу, так сказать, должны были из Москвы...
В административном порядке.
Высылать, да, высылка на родину. А дальше они, так сказать, с этой родины, с деревни, где они, может, 10 лет последних не были, бегут снова, и так это бесконечно продолжается. А восстановить паспорт оказывалось практически невозможно.
Ну да, потому что это надо запрашивать туда, полицейским властям, откуда ну, человек прибыл и так далее.
Да.
То есть, паспорт нужно было получать на месте, а если ты его
конечно,
терял, то...
Конечно. А если его нет, так и...
Поезжай за ним, иди, да. Поезжай туда восстанавливать. Мне кажется, логика вот с загранпаспортами сейчас у нашего государства похожа. За границей продлить загранпаспорт...
А, ты имеешь в виду, кто находится за границей, да, они продлить загранпаспорт не могут, значит, им надо ехать...
Сюда, по месту получения.
В Россию, да, а огромное количество тех, кто находится за границей,
по ряду причин,
вполне понятных причин, сюда ехать... не хотят. А в посольстве это нельзя теперь сделать?
По-моему, нет. Или очень затруднено.
Затруднено, насколько я знаю. Вот. Ну и, конечно, нам осталось вот в последние 3 минут мы это сделать не сможем. Но у нас остается, конечно, чрезвычайно важный вопрос о национальной политике эпохи Александра Третьего.
С национальной политикой будет, насколько я понимаю, такая достаточно особенная ситуация, да?
Ну, думаю, что да. Тем более, что здесь у нас в этот период попадает, как ты понимаешь, Мултанское дело.
Давай тогда подведем сейчас некий промежуточный итог. Вот общая направленность этих контрреформ. Смотри, охранительная. Ты меня поправь. Нет, это понятно. Борьба со стиранием сословных перегородок, их всячески ремонтировали, чтобы вот не происходило проникновение из низших сословий в средние и средних высшие.
Да, конечно. И прежде всего, конечно, это охрана дворянства.
Бюрократизация самоуправления, его стараются превратить в чиновничество
по
возможности.
Я бы сказал даже не о бюрократизации самоуправления, а о попытке его...
Огосударствить.
Огосударствление, да.
Да,
его ликвидации,
да.
Можно сказать.
Ну, по сути, да, конечно, потому что это лишает идеи.
Оно становится не выборным, а назначаемым, и тогда это уже не самоуправление, а элемент управления.
Ну и, соответственно, как следствие этого, прямое следствие...
Это патернализм.
Максимальный контроль, патернализм.
Да, патернализм, прежде всего, по отношению к крестьянству. И патернализм не только чиновный, но вот, что характерно, снова дворянский. Ну и, конечно, это, так сказать, максимальное стремление обезопасить все, что касается вот дел против существующего порядка управления.
Ну вот, вот это и означает, собственно, носит охранительный.
Ну и плюс то, о чем мы говорили в прошлый раз, сейчас повторяться не будем. Дело в том, что как раз в прошлый раз мы говорили об идеологии, потому что и образование, и печать, и цензура – это идеология. И это становится, ну, такой идеей фикс. Вот. А что касается национальной политики, я хочу обратить внимание только на одно. На слова очень крупного русского чиновника. Государственная политика ставит идеалом политической жизни мнимую самобытность, выражающуюся поклонением самовару, квасу, лаптям, и презрением ко всему, что выработала жизнь других народов.
А у нас же историческая передача. Чего вы про сегодняшний день-то рассказываете, Дмитрий Александрович?
Это я дневник Половцева цитирую.
Ах, Половцева, да. Государственного секретаря.
Конечно. Это не про сегодняшний день.
А я уж был...
Это вы, Алексей Валерьевич, аналогии.
На этой пессимистической ноте, друзья мои, мы заканчиваем. Мы надеемся, что после сегодняшней передачи нам позволят провести и следующую тоже. Да, хотя мы всего-навсего говорили об одном из любимых монархов нашего любимого президента. Ничего плохого, собственно говоря. Это была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Андрей Меликов, наш бессменный звука- и видеорежиссер, осуществлял нашу связь с внешним миром. Прощаемся, мы надеемся. До следующего вторника.